Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Часов 7 минут в Москве. Всем добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. Я сегодня персонально ваш. Сергей Бунтман находится в отъезде. Поэтому я сегодня буду с вами общаться напрямую. И, естественно, отвечать на ваши вопросы, которые уже пришли и через интернет, через наш сайт «Задай вопрос», и через Facebook. И вы можете присылать мне их плюс 7-985-970-45-45. Не забывайте подписываться. Я, естественно, как всегда, разыграю книги. У меня есть 9 экземпляров книги «Молодой гвардии» серии «Жизнь замечательных людей». Ольга Елисеева написала Екатерине Дашковой. Екатерина Дашкова, подруга Екатерины II, помогала совершать госпереворот. Потом, как обычно бывает, рассорились. Президент Академии наук, настоящей Академии наук. В общем, Екатерина Дашкова, интересная персона, заговорщица. 9 экземпляров и получит 9 победителей. Плюс первый победитель получит еще Альфонсо Ламартино «История жирондиста» в 2 томах. Это такая трагическая история. И одна из моих любимых мемуарных книг о Наполеоне, «Герцогиня де Брантес. Записки о Наполеоне». Лаура вроде бы была предметом ухаживания императора. Ну, почитайте, да? Это все получит первый победитель, а еще плюс 8 получит Екатерину Дашкову. Вопрос, естественно, про Алеппо. Алеппо очень много... Вообще жалко, что, наверное, надо сделать как-то передачу. У нас нет такой, к сожалению, передачи. Вот про историю этого города, который был основан за 6 тысяч лет до рождения Христова, то есть, считайте, 8 тысяч лет тому назад, и как жилье, как город. Но был один такой трагический период, там было много трагических периодов, но был трагический период, когда один из завоевателей Алеппо, который сопротивлялся, приказал после завоевания Алеппо выстроить пирамиду из 20 тысяч отрубленных голов жителей Алеппо. И внутри города, взятого этим завоевателем, хорошо нам известным, была выстроена пирамида из 20 тысяч черепов или голов, по приказу, конкретному указу вот этого завоевателя. Что это был завоеватель? Отвечайте на вопрос плюс 7-985-970-45-45. Не забывайте подписываться, или аккаунт вызван, тогда оставляйте свой телефон и подписывайтесь, либо через наш сайт. Итак, что был завоеватель, завоевавший город Алеппо, который после его взятия приказал построить внутри захваченного города пирамиду из 20 тысяч голов защитников Алеппо. А я начну отвечать на ваш вопрос.
Персонально ваш.
Собственно, мы начали, поскольку уж в Сирии начали с Алеппо, то давайте поговорим. Мне прислал тут вопрос, к сожалению, что-то у меня тут не найду, чтобы не тратить время. Ну что, значит, Алеппо взятого, террористы бегут, все отлично. Я не знаю, что вы называете словом «отлично». Гражданская война в Сирии при поддержке разных иностранных сил будет продолжена. Возьмут Алеппо, не возьмут Алеппо. Может, вы не знаете, но параллельно с тем, что действительно сирийская правительственная армия дом за домом брала на этой неделе Алеппо, одновременно с этим бойцы ИГИЛа окружили снова Пальмиру и вошли в некоторые ее кварталы. Да-да, ту самую Пальмиру, которая была освобождена, где был концерт Гергиева. И там сейчас идут интенсивные бои, такие позиционные бои. Но вот откуда ни возьмись, изгнанные из Пальмиры ИГИЛов свернулись. И у правительственных войск абсолютно не хватает никаких сил удержать Пальмиру, судя по всему. Они ушли в глухую оборонку, вызвали авиацию. Авиация, судя по тому, что пишут соцсети, бомбит, но игиловцы продолжают удерживать некоторые городские кварталы. Взяли ту самую военную базу, авиабазу, на которой, как вы помните, когда-то сгорело 4 российских вертолета. А вот эта база сейчас взята, уничтожен один из сирийских МИГов, который не успел взлететь игиловцами. Это все плохие признаки. Они заключаются в том, еще раз повторю, и меня спрашивают, это по-прежнему вы считаете Вьетнамом? Конечно, я по-прежнему считаю это Вьетнамом. И последние трагические события, которые приходят к нам из Сирии, значит, артиллерийский обстрел военного госпиталя российского, который был, как мы видели на фотографиях, под Красным Крестом, и гибель наших двух медсестер, в результате которых гибели. У одной из них остался мальчик-сирота, чтобы вы знали, она была матерью-одиночкой, видимо, и вот сейчас в Биробиджане там пытаются оформить опекунство. То есть человеческая трагедия продолжается. Это война. И на этой неделе появилась информация о том, что значит, чеченские спецназовские части вооруженных сил Российской Федерации, настоящих чеченцев, бывшие, в чем Рамзан Кадыров прав, бывшие батальон «Восток» и «Запад», сейчас они не существуют, они перешли в управление Главного разведывательного управления Генштаба, они были отправлены в Сирию. Есть фотографии, кто их провожал, есть фотографии их формы, есть фотографии конкретно этих людей, и в соцсетях они получили, так сказать, должности военных полицейских, передали военную полицию, красные береты, туда. То есть это спецоперация спецназом. Туда заброшены уже, вот следующий этап, заброшены спецназовские войска. Да, говорят нам, что это для охраны на базе Хомейни, ну, наверное, ее надо сильно охранять. При этом надо отметить, что эти спецчасти, батальон «Восток», батальон «Запад», они в основном были в свое время, бывший батальон «Восток» и «Запад», сориентированы на борьбу с отдельными отрядами террористов, а не на охрану объектов. Хотя и охрану объектов они тоже, соответственно, занимались. Поэтому решение Путина, которое, скорее всего, есть, ну, судя по тому, что мы на сегодняшний день имеем, отправить туда бывших бойцов батальона «Запад» и «Восток», оно носит довольно сложный комплексный характер. Во-первых, это люди, которые профессионалы, безусловно, для борьбы с террористами, и это с вооруженными нерегулярными отрядами, и это правильно. Во-вторых, это, безусловно, ослабляет отдельную силу, как ударную силу Кадырова. Это второй вопрос, это намек Кадырову, что да, вот ты, теперь ты отдавай долги, мы дали тебе возможность это сделать, вот теперь ты отдавай долги. И в этом смысле это тоже Вьетнам. Я еще раз повторяю, если вы посмотрите, каким образом шла экспансия вооруженных сил США во Вьетнаме, то же самое. Да, вот советники, вот погиб Руслан Галецкий, полковник. Говорят, советник, одну секундочку, он командовал танковыми соединениями в первую очередь. Возможно, там танковые соединения действуют, я про это ничего не знаю, российские в первую очередь. Я говорил о том, что Россия войдет в Сирию живой силой. Вот вам батальоны «Восток» и «Запад». Вот вам уже 21 сертифицированный погибший российский военнослужащий. С начала операции скажете, что это немного, это ерунда, это то, что мы знаем. Но я просто еще раз повторяю, что это очень похоже на сценарий вьетнамской кампании, которая проводилась в Соединенные Штаты Америки в 60-е годы. В середине 60-х годов, в середине второй половины. Поэтому думаю, что нам нужно к этому быть готовы. Что касается вообще сирийской истории, то, конечно, те переговоры, которые вел на этой неделе Лавров, как тут правильно кто-то назвал, охотник за дебилами. Знаете, как были охотники за привидениями, а он охотник за дебилами. Я думаю, все знают о том, как в интернете сейчас гуляет ролик о том, как Сергей Лавров задал вопрос, ну, он шел на встречу со Штайнмайером, Штайнмайер еще не пришел, шел по коридору, видит, стоит оператор Рейтера, и он на английском языке спросил, а что вам надо? Тот, видимо, не ответил, вполне возможно, что он немец и вообще не знал английского, такое тоже возможно. Нашел Лавров, отворачиваясь, но явственно на пленке слышно сказал «дебил» и зашел в комнату. Ну вот теперь, значит, прозвище «охотник за дебилами». Не первый раз, Сергей Викторович. Ну, любимые словечки есть у каждого из нас. Так вот, переговоры. Переговоры шли по теме, естественно, в Гамбурге по теме и Украина, и Сирия. Напомню вам, что Россия наложила вето на проект резолюции в Совете Безопасности России и Китай. Наложили вето по поводу приостановки военных действий в Алеппо 3 дня тому назад, и стенограмма есть на сайте Совета Безопасности. Россия и Китай проголосовали против, и, по-моему, Венесуэла тоже, и воздержалась Ангола, 11 было за. Тогда авторы резолюции, в том числе Канада, вынесли эту же, практически без изменения эту резолюцию, на Генеральную Ассамблею ООН. Сегодня ночью было голосование. За эту резолюцию проголосовало 122 государства, 13 в том числе Россия против, и 36 воздержалось. А мы видим, что по заявлениям сирийской армии она приостановила, в соответствии с этой резолюцией, насколько я понимаю, бомбежки Алеппо, ну и Российская Федерация в том числе, и сейчас при участии, соответственно, сирийская армия, организован выход мирного населения из восточного Алеппо. Почему-то только не сирийское министерство обороны, а российское министерство обороны выступает в роли пресс-секретаря сирийского министерства обороны. Вроде вышло 50 тысяч беженцев. Правда, тут же верховный комиссар по беженцам Беломан заявил, что люди пропадают. Боевики, да, складывают оружие, но они пропадают. Сотни мужчин, сказал верховный комиссар. Они же выходят в расположение правительственных войск. То есть тех, с кем они воевали. И несмотря на амнистию, объявленную президентом Асадом, этим людям, которые служат оружие, пропадают люди, их не могут найти родственники, которые выходят из Алеппо. То есть это все будет продолжаться. К сожалению, и Сирия, это очень такой, это в длинную. Одновременно с этим я напомню вам, что там очень много игроков, там есть соответственно правительственные войска, или как их называют, лоялистские войска, поддерживающие президента Асада, и с ними как бы в коалиции находятся Иран, Хизбалла и Российская Федерация, если говорить о вооруженных силах. Существует 67 государств, это так называемая коалиция 67 во главе с США, которая поддерживает оппозицию, так называемую умеренную, сейчас так называемую умеренную, существует ИГИЛ, существуют курды. В общем, там гражданская война с привлечением иностранных вооруженных сил. Кстати, вчера президент США Обама подписал такой президентский декрет, снимающий запрет с продажи оружия союзникам США в борьбе с ИГИЛом. И поэтому, я думаю, сейчас в Сирию пойдет оружие. Такая горячая, болезненная точка с огромным количеством интересов. Думаю, что она надолго. Но только напомню, что в отличие от Ирака, скажем, и Ливии, здесь совершенно точно и понятно, откуда это произошло и когда это началось. Это случилось в марте 2011 года, когда мирные демонстрации в Хомсе студентов, выступавших против Асада, были задавлены военной силой, применением химического оружия. И, собственно говоря, тут ни у кого нет сомнения, включая Россию, что начало конфликта, вооруженного конфликта, гражданской войны в Сирии послужило нападение Асада на собственный народ, или истребление Асада, собственного народа и мирной демонстрации. Поэтому не надо в одну кучу валить Сирию, Ирак, Ливию, а то можно вспомнить Афганистан, как мы его разнесли 79-го года. Конечно же, наверное, как называется, остроумие на лестнице, можно было бы как-то иначе, но если бы собственные мирные демонстрации пулеметами, артиллерийским огнем, авиацией, а потом химическим оружием, ну, когда-нибудь это должно что-то быть. Это то, что касается Сирии. Да, мы будем продолжать там увязать, судя по всему, и судя по заявлениям, во всяком случае, по заявлениям наших политиков и Путина, и Лаврова. Но я хочу сказать, что все-таки заявления и действия – это разные вещи. Вот смотрите, мы заявили о том, что мы против приостановки бомбежек, потому что даст возможность группе боевикам перегруппироваться, и на следующий день сирийская армия, и мы заявляем, что мы приостанавливаем это, то есть, ну, вот заявили одно, заявили другое, и это вот надо смотреть за действиями. У нас сейчас, я просто отдельно еще на эту тему хотел бы сказать пару слов, напомню, это персонально ваш Алексей Венедиктов, у нас очень много информационного шума. Это правда, очень много таких сиюсекундных, сиюминутных как бы новостей, а скорее всего заявлений, которые собой, ну вот, шумом перекрывают сущностные новости. Ну вот мы очень много там уделяем внимания, скажем, приезду господину Пейджа, который объявляет себя советником Трампа. Он не советник Трампа. Он был в штабе Трампа и был в середине августа оттуда убран, который там делает заявление, что Трамп может пересмотреть историю с Украиной, с Крымом. Кто-то делает такие заявления, кто-то делает иные заявления. Давайте смотреть на действия. И действиями в данном случае на этой неделе, то, что касается Украины, США и России, этого треугольника, является не заявление самозванных советников Трампа, или там, как мы их называем, некоторые медиа, которые называют их так, российские, а речь идет о принятии американцами военного бюджета. Значит, на прошлой неделе это приняла Палата представителей, военный бюджет. На этой неделе проголосовал Сенат. Осталось Обаме только подписать этот бюджет. Что в этом бюджете, на что стоит обратить внимание, что касается вот этого треугольника Украины, России и США? Первое. В этом бюджете предусмотрено на треть миллиарда долларов помощь Украине. Секунду, внимание, в военном бюджете. Это статья военного бюджета. То есть, это не помощь там, на закупку продовольствия, условно говоря, или на образование учителей, или на гуманитарные цели. Этот документ называется военный бюджет. А в этом военном бюджете предусмотрено, значит, 350 миллионов долларов помощи Украине, из них половина на модернизацию вооружений. И это проголосовано двумя палатами парламента. Осталось с Обаме подписать. Это то, против чего Обама сопротивлялся всю дорогу. Вторая история связана с внутри, да, этого бюджета противодействия России. То есть там внесена такая глава, где сказано, что Пентагон не имеет права, Министерство обороны США не имеет права взаимодействовать с Россией без специального разрешения на то Конгресса США. Важная история. Вот мы говорим, давайте вместе биться с Россией. Не будем, почему? Не доверяют. Значит, и третье – это вопрос о создании так называемого комитета из разных спецслужб по информационному противодействию, по борьбе с хакерами, говоря российскими. Значит, вот этот бюджет был принят, я вам напомню, что обе палаты Конгресса, в нем превалируют республиканцы, то есть партия Трампа. Так вот, этот бюджет был принят, это не заявление. Мы будем помогать там Украине. Мы будем там противодействовать России. Нет, это бюджет, это деньги на это. Значит, этот бюджет был принят следующими голосами. 90 сенаторов за, 7 против. Вот так, чтобы было понятно. И даже если бы Обама захотел в этот раз наложить вето, то это вето было бы легко преодолено. Значит, это те самые люди, которые будут утверждать будущего министра обороны, будущего госсекретаря, будущих назначенцев администрации Трампа. Там будут небольшие изменения. В Сенате сейчас переизбиралось там 30, по-моему, 2 человека или 34 человека. Треть Сената переизбиралась. И там новых сенаторов пришло всего 4. То есть, на самом деле, из этих 34, на самом деле это те же самые люди, которые в январе, в феврале будут утверждать программу Трампа, если хотите. Это просто надо понимать, да, что одно дело смотреть декларации каких-то людей, которые там работали в штабе у Трампа, не работали, или там даже Трамп, который заявляет о своем отношении, а другое дело принятие решений и их финансирование. Такие голосования, да, я вам напомню, что голосование в Совете представителей, в Палате представителей, где там у нас был подсчет, значит, у них там, по-моему, 435 человек, а 336 проголосовало за бюджет, вот за это, то, что я вам говорил, за помощь Украине, за противодействие России, и, по-моему, 31 против. Ну, вот, чтобы вы просто понимали соотношение сил. Поэтому кричать «Ура!», как кричал там Никонов и Пушков, и махали чепчиками, сорванными с голов, видимо, Яровой там и Мизулиной, я думаю, что это свидетельствует о полной дисквалификации или не просто неквалификации, непонимания этого. Вот, собственно, такая история. Это то, что касается Алеппо, если вы захотите, ну, вообще Сирии, отношения США, если вы захотите к этому вернуться, мы к этому вернемся, вы сможете посылать свои вопросы, я вижу, вы посылаете свои вопросы, уже я их пока внимательно читаю. Сразу после новостей я объявлю победителей, перейду к вашим вопросам отсюда. Пока меня спрашивают о конфликте, в кавычках, Михалкова и Ельцин-центра, или Наины Ельциной. Сегодня есть ответ Наины Осиной на инвективы Михалкова. На нашем сайте мы разместили, безусловно. Ну, что тут можно сказать? Я к Михалкову отношусь следующим образом. Он великий режиссер, и я с большим удовольствием смотрю его те фильмы, которые мне нравятся и которые я считаю вершинами, во многом вершинами мастерства, и «Свой среди чужих», и «Неоконченная пьеса», безусловно. Для меня я «Раба любви» чуть по-другому, но неважно. Он великий режиссер и когда-то был очень хорошим актером. А, значит, выстарелся, сошел с ума, маразматический старик. И занимает, забывает о том, почему маразматический, потому что он забывал о том, какие дифирамбы Никита Михалков пел всем постсоветским правителям России. Это все, Google помнит все, что он говорил при Михаиле Сергеевиче Горбачеве, Михаилу Сергеевичу, потом он забывал и говорил про него, что он говорил про Бориса Николаевича, как он его поддерживал, был доверенным лицом, а потом что он говорил про него, как он поддерживал Рудского, а потом как он говорил про него. Я надеюсь, что... Да, ну и про Дмитрия Анатольевича можно найти. Я надеюсь, что Владимир Владимирович Путин не столкнется с такой изменением позиции, неожиданной и удивленной, которую сегодня продемонстрировала Наина Осина, которая говорит, как же можно так? Можно, Наина Осина? Давайте отнесем это за счет забывчивости и маразматичности, и выстаривания. Да? Давайте ждать от Михалкова, и, может быть, даже дождемся, фильмы, подобно которым он снимал когда-то и был действительно великим режиссером. И повторяю, его нынешние позиции, его нынешние заявления, они меня нисколько не смущают, когда я забываю, там нет такого Михалкова. Тот Михалков пока умер. Он умер. А это самозванец. Да? Это человек, носящий оболочку Михалкова. Вот и все. И не надо на это обращать внимание, по-моему, пусть говорит, что хочет, у нас свобода слова. Понимаете, поэтому я-то кино буду там, есть люди, говорят, больше никогда ни одной ногой свойственно. Нет, не одной ногой, а двумя ногами, пока есть две ноги, или тремя ногами, пока есть три ноги, или всеми четырьмя копытами, ходить и смотреть и показывать детям фильмы настоящего Михалкова. А не настоящий Михалков, но пусть он останется для визжащих и воющих. Это как раз не наши вопросы, поэтому я желаю Наине Осине, тем более, что на самом деле я-то был в этом Ельцин-центре. Я во многом не согласен, как очевидец событий, что там пока, там частичный показ тоже, но я считаю, что это замечательная история, что надо туда водить. Но Никита Сергеевич там не был. Он что там не видел. Пастернака опять же не читал. Но как его предшественники осуждают. Неправильно, это нехорошо, обидно. «13:35 в Москве. Персонально ваш Алексей Венедиктов. Сергей Бунтман сейчас в отъезде, поэтому я веду один. Я вас спросил при взятии Алеппо, один из полководцев, знаменитых людей, приказал водрузить пирамиду из 20 тысяч трупов, голов, черепов. Конечно, это Тамерлан или Тимур, или Железный Хромец, или Тимур-Ленг. Я даже сказал черепов, чтобы вы вспомнили о картине «Апофеоз войны». И наша победа. Естественно, мы разыгрывали 9 экземпляров книги Екатерины Дашковой. Про Екатерину Дашкову Ольги Алексеевой. Она, кстати, замечательная Ольга Алексеева. Она замечательный писатель. Это из серии «Жизнь замечательных людей». А первый победитель именем Роман получит дополнительно историю жирандистов Альфонса Ламартина и герцогиню де Брантес, записки о Наполеоне, двухтомник. Итак, наш главный победитель, кто первый сказал, Роман, чей телефон заканчивается на 148. Остальные победители, кто получает книгу Дашку, ну, естественно, журнала «Дилетант», сейчас, кстати, напомню, Борис, чей телефон заканчивается на 742, Владимир 052, Ирина 373, Адель, вот это имя, 751, Таня 142, Дмитрий 537, Даша 349 и Андрей 188. Все получают книгу Ольги Елисеевой. Ну и здесь из архивов журнала «Дилетант», из архивов по выбору. Я, кстати, должен вам сказать, что, конечно, у нас замечательная история, красивая. На обложке у нас вот «Плащ и сталь», на последний номер. Он продается очень быстро, кстати, я должен сказать, как-то расходится. И, значит, бывший президент Карачаева-Черкесии, а ныне член ЦИК, а до этого судья Конституционного суда Борис Эбзеев, взяв обложку, он взял журнал в руки, сказал, вот этого человека ткнул он пальцем в одного из них, генерал Сарова, каждый карачаевец знает до сих пор. Такая история. Номер получился. Значит, спрашивайте их там и в киосках, и в книжных магазинах, кроме «Библиоглобус», они у нас есть. И это этим, вот этим номером можно гордиться.
Персонально ваш.
Меня спрашивает человек, у которого ас, кличка. Уважаемый господин Венедиктов, в самом деле глава МИД РФ сказал оператору «Рейтер дебил». Он не сказал оператору «Рейтер». Он задал ему вопрос на английском, тот не ответил, он отвернулся и, пойдя в комнату, сказал «дебил». Это есть в звуке, это есть на нашем сайте, можете посмотреть. Про Дмитрия Быкова. Я перешел к вашим вопросам. Ваши вопросы плюс 7985-907-45-45. Значит, про Быкова, про Одина, про Шевченко, про Одина. Да, пока Оксана Чиж в отпуске, у нас на вторую неделю подряд. Программу «Один» со вторника на среду, 1 час, будет вести Максим Шевченко. И я чрезвычайно ему благодарен, что он вот помог мне закрыть эту дырку. Но Оксана вернется. Вернется на свое место. Максиму спасибо, так что вы можете все то, что вы хотели сказать Максиму Шевченко, или написать напрямую, не через руки Даши Пещиковой. Вот у вас есть такая возможность. Вперед, что вы так испугались-то. Да, и про Дмитрия Быкова. Он будет вести «Один» в новогоднюю ночь с 23 часов. Это такой псевдо-Один. Да, я бы сказал Тор. С 23 до 2 ночи. Там, конечно, ему разрешено приглашать гостей. Но программа «Один» будет без гостей. Она будет без гостей, поскольку это программа «Один». Я понятно объяснил тем, кто мне задает вопрос. Значит, что будет с островами, спрашивает НК из Москвы. Пушки установлены, визит не отменен. Нет, ничего не будет с островами, я вам могу сказать. Я, честно говоря, собирался поехать в президентском пуле, но по моему наблюдению, вот знаете, ехать в Японию на 2 дня, это можно, если это историческое событие. Я имею в виду в кортеж, ну, в пуле президента, да, потому что ты присутствуешь на мероприятиях, там ожидаешь выхода на пресс-конференцию, то есть ты там не ходишь по городу, там, Киото или Токио, да, и не рассматриваешь ничего, там, такой заложник ситуации. Но если там действительно готовилось бы историческое событие, на мой взгляд, очень завышенные ожидания. В первую очередь у японцев, разговаривая с японскими дипломатами, с японскими политиками, которые приезжают в Москву, с японскими журналистами, которыми встречаюсь, я им говорю все время одно, что говорю вам. У вас чрезвычайно завышенные ожидания по островам и по мирному договору. А максимум, что будет, да, это действительно не связанное с островами ослабление визового режима. И вот сегодня вроде бы уже заранее объявили. И в этом смысле, да, я вам могу сказать, что ничего такого прорывного ожидать не стоит. Но важно развивать отношения с соседом. Действительно, на последней встрече Кобаабе, премьер-министр Кобаабе, почему я решил, что Кобаабе, Кобаабе это писатель, премьер-министр Абе, объявил о 8 пунктах сотрудничества с Россией вне мирного договора. И эти 8 пунктов обсуждались и обсуждаются. И, возможно, может быть, будет подписана некая декларация, но это не исторический визит, с моей точки зрения. С моей точки зрения. В этой связи визит Обамы, скажем, в Хиросиме, визит премьер-министра Японии Абе на место гибели на Гавайях американского линкора, это гораздо более исторично. Да, это такое взаимоизвинение. Не скажу прощение, но взаимоизвинение. Значит, хотя самого извинения, конечно, не было, но Обама посетил место атомной бомбардировки, где было погибло масса мирных жителей. И, соответственно, Абе посетил на Гавайях место, где японцы, значит, затопили, не вспомню сейчас название корабля, где тоже там, ну, они напали, да? Чего? Это такой был взаимный обмен визитами, это серьезно. У нас пока такого нет. Поэтому не ожидаю, если честно говоря, ничего. Был вопрос, вы что-то у меня все время спрашиваете меня про иностранную политику. Ну да, я действительно общаюсь там. Ну, я надеюсь, что меня когда-нибудь... Да, тут правильно мне пишут, что Лавров не дебил, не сказал оператору, Лавров сказал про оператора. Ну, тут можно шутить, что, может, оператор ему нос показал или язык высунул. Мы же не видели, на что он среагировал. Но я вам обещаю, что когда я до Нового года точно увижу Сергея Викторовича, я задам вопрос. Потому что, помните, я вам говорил о том, когда он сказал дебилы во время пресс-конференции, и, в общем, был получен ответ о том, что вот они вот сидят, значит, во-первых, да, сидят эти самые фотографы в первых рядах и ловят, значит, каждый жест министра. У него там безумно чесался лоб, он только поднес руку, они защелкали. Вот. Он вынужден был опустить руку, чтобы не выглядеть идиотом. Потом невозможно, свербит, поднял руку, но неправильно. Мне это не нравится, нисколько не восхищает. Ну, вот так бывает, попадают люди. А на камере стоял, естественно, микрофон, который писал звук. На той камере, которая это снимала. Так что, вот. Что дальше у нас? Я просто хочу вам сказать про Роснефть. Я только начал заниматься... этим делом. Как тут поговорил сегодня с Юлей Латыниной, и выяснил, что она как бы вот, ну, она, естественно, разбирается лучше меня и больше меня, и она занималась разбором этой сделки, которая, на мой взгляд, совсем непрозрачная и мутная. Мне кажется, что бюджет немного от этого получит в сумме. Потому что вместо того, чтобы выплатить эти суммы дивидендами, Роснефть, соответственно, вот эту сумму выплатит как бы полученную вместо дивидендов. Ну, тогда какая разница? Ну, опять, давайте я оставлю это Юле. Я вижу тут вопросы. А если я чего-нибудь нарою, если я с кем-то еще переговорю до этого, то я вам про это и расскажу. Значит, Нюргун мне пишет из Республики Саха, как вы можете прокомментировать приостановление действия лицензии Европейского университета в Петербурге. Ну, это очень печально. Европейский университет – это очень классное заведение. И я встречался со студентами, и будучи в Петербурге, я встречался с ними и смотрел программу университета. Ну, не все, конечно, но это очень высокое по качеству образования, можно сказать, дополнительное образование. Тем не менее, у нас проблемы с образованием есть. И я думаю, что это звоночек Кудрину. Я вам напомню, что место работы Алексея Кудрина, еще раз, внимание, трудовая книжка, место работы Алексея Кудрина, это декан факультета Европейского университета. Все, уволен, безработный. Иди в свое КГИ, называется, в свой комитет гражданских инициатив. Забирай свою трудовую книжку. Ну, а меня не удивляет эти действия Рособорнадзора и Министерства образования и науки. Я вам уже неоднократно говорил о той политике, которую проводит новый министр Ольга Васильева. Смотрим на ее заявление, смотрим на ее предложение. Сокращение изучения времени на второго иностранного языка. Зато увеличение на физкультуру, труд и уборку классов. Это сейчас самое, что важное, да? Я так не считаю. И, кстати, вот то, что наши ребята стали занимать первые места, возвращать себе первые места в олимпиадах международных по математике, по-моему, по химии. Да, это заслуга предыдущих министров Филиппова, Фурсенко, Ливанова, которые отстроили эту систему таким образом, что вот новые поколения детей, они получают образование конкурентное. Что делает ныне Министерство образования? Оно не хочет конкурентного образования. Давайте изучать квадратные колеса, да, вот это оно, или строить их, вот это оно может. Я считаю, что это ошибка премьер-министра Медведева, который предложил Ольгу Васильеву, и президента Путина, который ее назначил. Это отбрасывает наше образование с точки зрения конкурентности. Послушайте, у нас дети, там, люди уже, не дети уже, а люди, да, уже взрослые люди должны выходить и конкурировать, и страна должна конкурировать. И каждый отдельный человек должен конкурировать с лучшими образцами образования других вузов. Не обязательно западных, но и восточных, тех же японских. Что вы делаете? Что вы делаете со школой сейчас? Вы ее уводите в начало 20 века в классическую гимназию. Собственно говоря, вот это вот предел счастья для нынешнего руководства наших образовательных проектов. Ну, что удивительно. Вот вчера подала в отставку там выжившая после ухода Дмитрия Ливанова Наталья Третьяк, замминистра, статс-секретарь. Я с ней очень спорил, и многие знали и видели, я с ней очень спорил, потому что Наталья, будучи человеком абсолютно прогрессивным, она считала, что путем компромисса, создания схем компромисса, можно остаться. Я ей говорил, это невозможно. Это образование не терпит компромисса. Да? Либо оно есть, либо его нет. Ее содержание, либо оно такое, либо оно сякое. Или мы учитываем, что происходит и откуда дети черпают информацию в 21 веке. В 21 веке источники информации, знаний, источники знания. Либо мы это не учитываем. И всю силу надо бросать. На переподготовку учителей было. А у нас сейчас учителя, они у нас станут как святыми, их не трогай, да, вот они будут получать маленькую зарплату, но их не трогай. Да? А нет, не так, очень плохо. Поэтому, уважаемый Нюргун, я считаю, что это нормально, это ожидание, которое будет у нас. Ну, подождем, потерпим. Напомню вам, что после выборов президента меняется правительство. Правительство складывает свои полномочия после выборов президента. Я надеюсь, что президент отправит в отставку до выборов правительства. Это не значит, что он не переназначит Медведева. Скорее всего, переназначит. Но остальные министры вынуждены будут уйти. Я думаю, что каждый день показывает, насколько является откровенным, разрушительным для российского образования деятельность нового руководства министерства. Откровенно разрушительным. Дальше. Почему я над вами издеваюсь? Не знаю, погода такая. Это имеется в виду, о том, что я ставлю Шевченко. Сережа Асланян заболел, у него пропал голос, и мы вот как-то сейчас пытаемся, надеюсь, что в понедельник он выйдет. Я не собираюсь в Японию. Вас звали? Это замечательные люди. Ну, не собирайтесь. А что могло быть достойным завершением карьеры Путина с его точки зрения? Тань, ну, вы извините меня. Таня? Навка? Я же не Дима Песков. И я думаю, что и Дмитрий Песков не знает. В моем представлении, пиком карьеры Путина историческим является присоединение Крыма. Мне кажется, если еще всю Украину присоединить, тогда ой. Но пока человеку власть, только сказать. Но вот если говорить о предыдущей событии, да, вот пиком, да, вот историческим событием, что хотите говорите, это историческое событие для Путина. И в понимании Путина это подвиг. И я думаю, что вот, Тань, если вы меня про это спрашивали, я бы ответил так. Пишут мне Алексей, да. Доживу до встречи с Лавровым. Не волнуйтесь за меня, вы за себя волнуйтесь на самом деле. Так, сегодня... Нет, значит, смотрите, Володя Карамурза болеет, он сейчас на лечении, поэтому Володя Карамурза не будет какое-то время, я думаю, до Нового года он не будет. Может быть, мы еще ему дадим возможность отдохнуть до праздника всех, до середины января. Его место за ним, его программа за ним. Сегодня там повтор... Не повтор, сегодня там запись бывшего посла США про Россию и США сделал Леша Нарышкин. Я думаю, это надо послушать. Куда делся Бойко? А саратовские пошли, понятно. Володин? Нет, не Володин, Таня. Другая Таня. Сева Бойко перешел работать на BBC. Он является корреспондентом и нашей коллегой по BBC. А что Стас Крючков? Мне нравится. Нет, мне работают те, кто нравится. Я же главный редактор, Таня. Вы же забывайте, те, кто мне не нравится, не работают. Так, дальше какие-то усложнения. Допинг. Виталий Авилов, мировое допинговое агентство. Послушайте, я вам советую читать первоисточники. Вот то верещание, которое... Посмотрите, как сдержанно опять себя ведут руководители государства. Значит, Путин. Мы будем полностью сотрудничать с Международным олимпийским комитетом в борьбе с допингом. Дмитрий Песков. Мы изучим доклад Макларена, мы проверим все, что там сказано. Никто не кричит, они на нас наехали. Кричат те, на ком шапка загорелась. Я бы вам рекомендовал очень взвешенное интервью на эту тему Балахничева, которое он дал Russia Today нашим коллегам, и мы вывесили с их согласия на наш сайт. Вы можете посмотреть. Он сам пострадал от этого, да, он был руководителем федерации и вынужден, был уйти по подозрению, но он очень взвешенно говорит о том, где наши собственные ошибки. Например, я с удивлением узнал, знаете, вот это терапевтическое разрешение. Помните, да? Мы тут начали кричать, американским спортсменам дают право на принятие допинга по медицинским показателям, Да, но Юлия Ефимова, наша замечательная, она получила такое терапевтическое разрешение принимать запрещенные препараты. И она сегодня об этом говорила. И ее тренер, или бывший тренер, про это говорил. Потому что если есть процедура, и Балахничев тоже говорит, что да, но мы позвали на авось, на небось, и подали на какому-то спортсмену в последний день, и не прошли процедуру. Ребята, если есть возможность получения терапевтического разрешения, почему вы не пользовались им? Почему вы предполагали подменять мочу на кофе? Я уж не помню, там использование, какое-то некорректное использование кофе и сахара. А сливок? Первый вопрос, который возникает. И мужское ДНК, обнаруженное в женских пробах. Ну, послушайте. Наука шагнула далеко вперед и выявляет массу разных конкретных вещей. Там не названо 643 имени. Ну, прекратите. Значит, нам нужно от этого избавляться. Я здесь вполне солидарен с Путиным. Да? Надо, вот, но вопрос вот терапевтический. Да? Если человек болен, да? Вот можно разрешать ему принимать препараты или посылать, запретить этот терапевтический прием, и все. Запретить как Фелпсу, так и Юлии Ефимовой. И вот пусть они там, как сказал кто-то, в фармакологическую олимпиаду идут. А это же история такая. Это спорт, который сейчас, благодаря развитию науки, медицины, фармакологии, иглоукалывания, я бы сказал так, стимулирования на определенный период определенных мускулов, органов дыхания и так далее, сейчас это вот наши друзья китайцы этим овладели вполне. Да, там нет фармакологии, там есть иглоукалывание. Можно? Можно. А если нельзя, а массаж можно? То есть это те вопросы, на которые предстоит ответить. Пока единственный ответ – есть запрет на определенный список, и он должен соблюдаться абсолютно. И все. И вся история доклада Макларена – это не про спортсменов. Это про организаторов допингового процесса. Потому что, когда действительно спортсмен наедине с тренером и с врачом, я скажу грубо, это его риски. Попался, до свидания. Значит, тренер попался, до свидания. Значит, попался, до свидания. Теперь это уголовная ответственность, я напомню, и для тренера, и для врача. Но раньше попался, но когда эта система, когда этим занимается, ну, уж замминистра, да, я не буду говорить про Мутко, поскольку Мутко упомянут сейчас, но Юрий Нагорных упомянут дважды уже. Когда этим занимаются представители государства, да, ну, тогда, увы. Так, куда, ну, наверное, по красоте. В конце, куда ушла Тоня Самсон? Куда от меня уйдет Тоня Самсонова? Уважаемая Наталья, Тоня Самсонова работает нашим корреспондентом в Лондонграде. Ну, в Лондоне. Нашим корреспондентом в Великобритании. Дальше. Венедиктов. Перед собой не стыдно говорить о вершинах Путина? Меня спросили. Я ответил. А вы в памперсах. Чего боитесь даже подписать свою смс-ку? Что такие трусливые? Что вас так напугало? Я такой страшный? Так, программа «Винил» отлично. Есть ответ на вопрос о следующей должности Путина, глава НАТО. Ну, да ха-ха. Да, глава НАТО. Да, ну, можно и так. Знаете, это анекдот был про товарища Сталина и товарища Молотова. Приходит Молотов с докладом к Сталину и говорит, послушай, Коба, у нас проблема. Проблема в том, что у нас первый секретарь там, такого-то крайкома изнасиловал несовершеннолетнюю. Что будем делать? Это знает весь, не только обком, но и весь город, и вся область. Сталин говорит, ну, что делать? Расстрелять, конечно. А он говорит, да хороший он парень, ну, погорячился, выпил. Может, выговор по партийной линии? Можно и так. Вот можно и так, понимаете? Это та самая история. А где можно увидеть полное видео встречи Путина с ПЧ? По-моему, у нас на сайте, Руслан. Если нет, я обещаю вам, я сейчас выйду, буквально через одну минуту, да, да. Я выйду и скажу повесить это видео. В принципе, оно должно быть у нас. В принципе, мы всегда эту историю вывешиваем. Мне очень понравился Шевченко, пишет Елена Москвы, в программе. Уводит он совершенно другой, чем в особом мнении. Очень интересен, спокоен и не криклив. Ну, видите, на вкус и цвет товарища нет. Я хочу проанонсировать вот какую вещь. Значит, поскольку Сергей Бунтман отъехал на пару дней, мы вместо «Все так» решили повторить вчерашнюю, на мой взгляд, очень удавшуюся программу 2016 с Александром Николаевичем Сокуровым. Он пришел в нашу студию в Петербург, в гостиницу «Гельвеция», где был Виталий Дымарский. Здесь, естественно, сидела Ксения Ларина. И, на мой взгляд, за исключением, как обычно, я, как главный редактор, всегда имею претензии некой затянутости начала, вот просто чтобы не выключали, вы посмотрите. В 16 часов сегодня, через два часа, через час уже, я повторю эту программу, очень содержательный Александр Николаевич. Я бы сказал, что очень достойный. Вот эфир получился. И последнее, что хотел сказать, у меня 20 секунд. Да, 62-я больница. Что с 62-й больницей? Я хочу вам сказать, что мы начали этим заниматься. Вы знаете, что там сошлись в клинче довольно известные люди по поводу статуса и финансирования 62-й больницы. Одной из лучших московских больниц онкологических. Мы, конечно, за этим будем следить и вам сообщать. И всем вот до встречи.
Персонально ваш. Реклама.